Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Значит так, друзья, новость. Я бы даже сказал экстренная. Ученые Токийского университета, а он находится в Японии, взяли, да и пересмотрели современные взгляды на историю формирования Солнечной системы. Взяли вот так без предупреждения и поменяли, значит, историю создания, то есть теорию истории создания. Ну, будем разбираться, мы про Солнце уже говорили с вами неоднократно, и, кстати, Солнце находится в середине своей жизни сейчас, еще 4 или даже 5 миллиардов лет впереди, поэтому успеем разобраться с Солнечной системой точно и в рамках нашего эфира в частности. У нас в гостях Дмитрий Трушин, астрофизик, популяризатор астрономии, сотрудник Московского планетария. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте тогда начнем вот с чего. А какие до этого были теории возникновения Солнечной системы? Что вот там японцы решили поменять-то?
Я бы сказал, что заголовок слишком громкий, потому что не сказать, что в этой статье описано что-то, что прям кардинально меняет наше представление о формировании Солнечной системы. Ну, давайте начнем с того, что нам точно известно.
Так.
А дальше к статье перейдем.
Давайте.
Мы точно знаем, что около 4,5 миллиардов лет назад появилось Солнце, и чуть позже появились планеты. И мы точно знаем, что это все появилось из большого облака газа и пыли. Сейчас мы это называем газопылевыми туманностями. Ну, почему мы это знаем? Потому что мы наблюдаем процессы формирования звезд и планетных систем в других газопылевых туманностях, которые где-то на очень большом расстоянии от нас, но нам удалось их подробно разглядеть с помощью современных телескопов. То, как мы определили возраст Солнца и планет, это вещь довольно такая сложная, но про Солнце мы можем точно сказать, что мы создали компьютерные модели тех процессов, которые происходят в недрах звезды, и благодаря этим компьютерным моделям мы можем довольно точно утверждать, что вот Солнце существует уже около 4,5-4,6, вот примерно столько миллиардов лет. Вот.
А можно вопрос сразу, Дмитрий, вам? А по поводу, вот вы говорите, оно все из пыли создалось. Значит, я правильно понимаю, ну как вот такая летала-летала пыль, гравитация, все дела, бах, все скопилось, допустим, в звезду, да? Солнце зажглось.
Да, примерно
планеты,
так.
Планеты, вот наша в частности, соседние, там, Марс и так далее. Вот они тоже, что ли, из пыли собрались вот так в такую твердую ткань?
Получается, да.
А тогда вопрос логичный. Смотрите, если это все собирается из какой-то пыли вокруг, почему такие разные планеты?
Вот, это отличный вопрос. Но все-таки не только пыль у нас существует. Ну, как я это назвал, газопылевое облако, да? То есть на первом месте вообще стоял газ. И водорода и гелия, вот этих газообразных веществ, во Вселенной намного больше. Во всяком случае, в современной Вселенной. Нам, и в той, которая была 5 миллиардов лет назад, тоже их газов этих намного больше, чем пыли. Поэтому как звезды по большей части состоят из газа, так и большие планеты, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, они состоят из газа, из того самого водорода и гелия в основном, на 99 с лишним процентов. Вот, но на вопрос я пока не ответил. То есть, действительно, почему есть все-таки планеты, как Земля, которые твердые, они образовались из пыли, действительно. А есть планеты газообразные, которые образовались из газа. Это вопрос, на который мы вроде бы ответили. Когда формируется планетная система, она формируется из остатков вещества. То есть большая часть упала на звезду, какая-то часть рассеялась в окружающий космос, а какая-то часть осталась вращаться вокруг звезды, и она образует такой газопылевой диск, в котором уже формируются планеты. И газ, как более легкое вещество, ну, во всяком случае, водород и гелий, которые действительно являются самыми легкими элементами таблицы Менделеева, они вытесняются солнечным излучением на периферию вот этого диска. То есть они легкие, поэтому их легко туда вытолкнуть.
Загнать. Так.
И, да, и вот на ближе к краю оказывается много водорода и гелия, и там образуются такие большие газовые планеты, как Юпитер или Сатурн. А ближе к Солнцу остается...
То есть все, что газовое, оно подальше от Солнца, получается, там, да? Все, что ближе к Солнцу, оно потяжелее, да, в смысле, да, плотности. Соответственно, здесь вероятность создания планеты а-ля Земля возрастает.
Ну да, то есть, конечно, эти твердые вещества, они есть и там. Ну, то есть пыль, да, она есть и там, где-то в районе орбиты Юпитера и Сатурна. Ну и недаром спутники у Юпитера и Сатурна — это тоже каменные объекты, чем-то напоминающие Землю или Марс, только поменьше. Но большинство газа оказывается именно там, поэтому большие газовые планеты, они вот там далеко, а маленькие твердые планеты, которые из пыли появились, они здесь поближе к Солнцу.
Так, значит, смотрите, тогда вот мы можем утверждать, что Земля и соседние планеты, если мы не говорим о жизни на планете, да, что пока является тоже вопросом открытым, то состав, в принципе, близкий, да? То есть там и там есть железное ядро, там и там есть мантия, кора какая-то, ну, у нас земная, у них марсианская и так далее. Я правильно сейчас рассуждаю?
Да, все так.
Единственное... Дмитрий, еще вопрос очень важный. Это, может быть, кот делает, может быть, не вы. Кто-то вам теребит микрофон.
Может быть, я. Ладно, я
постараюсь. Давайте тогда заканчивать. А то мы вас просто плохо слышим. Да. Угу. Итак, значит, состав Земли, Марса, Венеры. Это близкие все-таки уже какие-то элементы? Мантия, да, та же, не знаю, ядро? Или это все-таки разные планеты совсем?
Они близкие по составу. Единственное, что когда мы говорим про мантию Земли, мы подразумеваем, что там расплавленное вещество горячее. Если мы говорим про мантию Марса, например, то она уже затвердела. Потому что Марс меньше по размеру, он остывал быстрее, чем Земля, и его недра практически полностью твердые теперь. Они не такие горячие.
А теплота внутри планеты — это какой параметр? Откуда он берется?
Ну, это остаточный эффект, да, когда планета образовывалась, это происходило при столкновении большого количества отдельных астероидов, ну, то есть изначально была пыль, как мы уже выяснили, потом она формировала астероиды, потом они, сталкиваясь, формировали планеты, и при этих столкновениях выделялась огромная энергия, соответственно, планета изначально была горячей. И со временем она остывает. И вот можно себе представить, насколько огромная Земля, что прошло уже 4 с лишним миллиарда лет с ее формирования, и она до сих пор внутри не остыла. Ого. Марс не такой огромный, да, ну, поэтому то есть, он остыл эффективно.
Как сказала бы Людмила Кузоватова, да, то есть планеты — это такие катышки из пыли, да, по сути, в Солнечной системе, так вот они и образовались.
Да, да, что-то такое.
Если... И вот смотрите, получается, что если этой логике следовать, то через какой-то достаточно большой промежуток времени в Вселенной не останется никакой пыли, потому что вся она, по нашей теории, должна слепиться в планеты или в звезды.
Угу. Ну, есть некоторый круговорот пыли и газа во Вселенной, можно его так назвать, потому что звезды же не живут вечно, они в конце своего существования, ну, некоторые звезды массивные прям взрываются, некоторые более аккуратно сбрасывают оболочку, и эти сброшенные оболочки звезд, они формируют снова новые газопылевые туманности. При этом, как оказывается, в недрах самих звезд у нас всегда идет термоядерная реакция, и там в некоторых случаях образуются из водорода гелий, в некоторых случаях образуются из гелия более тяжелые элементы, поэтому постепенно звезды превращают газ в пыль как раз. Ну, можно так сказать. Не все звезды это делают, но некоторые это делают. В некоторых звездах появляется и углерод, и кремний, и кислород, и это, в принципе, стандартный, ну, там, и алюминий, и железо тоже появляются. Это вот вещества, которые в итоге формируют пыль. Поэтому оказывается...
Ну, и я так понимаю, что все звезды, погибая, скажем так, да, может быть, в кавычки возьмем это слово, сжигают все планеты, которые находятся у нее на орбите.
Ну, не факт, что все. То есть Солнце, например, расширится многократно в конце своего существования, но до орбиты там, Нептуна или Урана, до далеких планет, это явно не дотянется. И эти планеты останутся.
Надо сейчас нормальными. Нам пережить эту информацию. Дмитрий, сейчас будет небольшая реклама, буквально несколько минут. Оставайтесь с нами. И после этого мы, наверное, уже после рекламы поговорим о той статье, что там японцы нашли нового, так как вы сказали, что слишком громко они о себе заявили. Видимо, нам оставшегося времени как раз хватит, чтобы это обсудить.
Физики и лирики.
Дмитрий Трушин с нами, астрофизик. Продолжаем говорить про Солнечную систему. Мы практически уже разобрались с тем, как она создавалась, как она была образована. А теперь давайте о том, что там открыли японцы нового. Дмитрий?
Да, вот то, что мы обсуждали про образование Солнечной системы из большого облака газа и пыли, это, в принципе, сомнению сейчас не поддается, и с этим все хорошо. То, что описано в статье, нам проливает некоторый новый свет на такой процесс, который называется поздняя тяжелая бомбардировка. Это процесс, происходивший в молодой Солнечной системе через примерно 500 000 лет после ее образования. Ну, это все еще молодая считается. 500 000 лет не очень много по меркам космоса. Так. И вот если есть поздняя тяжелая бомбардировка, то, наверное, была и ранняя тяжелая бомбардировка, как может сложиться впечатление. Это так. И
вы должны нам объяснить этот термин. Бомбардировка. Кто да, кого бомбит?
Да. Сейчас вот как раз объясним. Вот про раннюю мы уже сказали, на самом деле, по мере нашего выяснения процесса формирования Солнечной системы. Вот я объяснял, что планеты формировались путем столкновения множества отдельных маленьких объектов, астероидами их можно назвать. И вот этот процесс, когда астероиды падали на планеты, вот это можно назвать бомбардировкой, астероидной бомбардировкой. И можно сказать, что ранняя вот эта бомбардировка, это как раз тот процесс, когда планеты формировались только. И было множество астероидов в Солнечной системе, намного больше, чем сейчас, и они вот постоянно падали на планеты, ну и чем больше их падало, тем меньше их оставалось, поэтому логично, что со временем их стало мало. А такая вещь, как поздняя тяжелая бомбардировка, была заподозрена, вот ее существование вообще в истории было заподозрено после того, как исследовали лунный грунт. И после того, как просто исследовали рельеф Луны, и стало казаться, что да, вот примерно спустя 500 000 лет после формирования Солнца и планет был какой-то такой момент в истории Солнечной системы, когда очень много астероидов упало и на Луну, и на планеты, там, на Землю, на Марс. На Земле этих кратеров не осталось уже, земная поверхность очень сильно менялась со временем. А на Луне остались. Вот. И это называется поздняя тяжелая бомбардировка. Каким-то образом, почему-то много астероидов попадало на планеты около там, 4 миллиардов лет назад. Почему это произошло, мы не знаем. Ну и вообще, как выяснится сейчас, мы не уверены, что это вообще происходило. Действительно, вот об этом как раз рассказано в статье. Мне, кстати, с трудом удалось найти оригиналы этой статьи, потому что правильные журналисты должны все-таки нормально ссылаться на статью, про которую они пишут, но хотя бы авторов указать, это будет удобно, чтобы ее найти, ну, я нашел.
И что там в оригинале?
Значит, действительно, разбор образцов с астероида Веста показывает, что, вероятно, большинство столкновений маленьких астероидов с вот этим большим астероидом Вест, ну, в принципе, его можно считать практически планетой, потому что это действительно вот, крупнейший астероид в поясе астероидов сейчас. Большинство столкновений произошло там около, ну, более чем 4 миллиарда лет назад, то есть до вот этой поздней тяжелой бомбардировки, и датирование образцов этого астероида нам на это указывает. И как осторожно авторы японской статьи пишут в своем резюме, есть вероятность, что поздней тяжелой бомбардировки не было, и это была просто такая плавно сходящая на нет, вот эта вот первичная бомбардировка планет первичными астероидами, из которых они формировались. И мало того, немного поиспользовав интернет, я нашел еще одну статью, в которой утверждается примерно то же самое, ну, как утверждается, выносится как вероятность такого события, что не было поздней тяжелой бомбардировки, на основе совсем другого исследования, на основе исследования лунных кратеров и построения компьютерной модели. То есть, видите, действительно, этот вопрос открытый пока вообще, была ли поздняя тяжелая бомбардировка или нет, и мы работаем над этим, так скажем.
Хорошо. Дмитрий, у нас осталась буквально минута. Есть сейчас процессы образования новых планет? Где-то, конечно же, они происходят. И насколько велика вероятность... Давайте, я понимаю, что это вопрос на несколько часов. Вероятность того, что там будет образована планета, похожая на планету Земля.
Да, ну, скорее всего, уже образовано множество планет, похожих на Землю. И мало того, мы пока с трудом открываем планеты около далеких звезд, но мы все-таки научились это кое-как делать, и некоторые планетные системы мы открыли, уже несколько тысяч планетных систем открыли, и найдены планеты, которые действительно в чем-то похожи на Землю. И, конечно, так как звезд в нашей галактике просто сотни миллиардов и планетных систем миллиарды, мы можем быть уверены, что уже образовалась где-то планета, похожая на Землю, и еще образуется множество таких планет со временем. Но найти их очень сложно.
Пока сложно. Ну, там где-то на той планете уже давным-давно ведущий программы физики и лирики Пушной говорит спасибо Дмитрию Трушину, астрофизику, спасибо, популяризатору астрономии, сотруднику Московского планетария, потому что и там у них заканчивается время эфира, и у нас заканчивается. Друзья, переходим к новостям. А дальше будет очень сложная тема, и, видимо, я попрошу даже лирика мне немножко помочь. Оставайтесь с нами, физики и лирики в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.